Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 25 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции. ВКонтакте, «Говорит Москва», 94,8 FM. Телеграм, радио «Говорит МСК», латинские буквы в одно слово. ВК-видео, «Говорит Москва», YouTube, «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь. Везде, где у вас работает все, что открывается, везде подпишитесь. Потом выберите ту платформу, которая вам нравится больше. Непонятно ничего, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. О чем договорились? Виталий Филипп пишет. Добрейшего. Вестник переговоров или что-то еще? А то на Вестник маловато фактуры за 12 часов. Да и Песков сказал, что это были скорее технические разговоры. Да, сказал. Мы будем сегодня обсуждать и Пескова, и Лаврова, который комментировал всю эту историю. Начинается вторая неделя отказа от ударов по объектам энергетики. Наши МПЗ и нефтебазы пылают практически каждый день, пишет Максим. Да. Есть такое. Вот Александр Первый пишет. Неужели и вправду пилят Украину? Непонятно, о чем общались 12 часов. Я видел... Джек вот пишет, как суставы, Георгий, а то дождь начался. Да, есть такая проблемка. Вы прям вот... Вы у меня в голове, походу, да? Будет забавно, если вы все у меня в голове. Если у нас здесь даже экранов нет, знаешь, откуда надо сообщения читать, я все это выдумываю. Для Александра Первого пишет, Виталий Филипп, это вообще Малороссия. Если что, да, факты. Я по поводу того, значит, как пилят, не пилят, хорошую какую-то карикатуру видел, где, значит, за столом там Дональд Трамп и представитель какой-то нашей делегации. Он говорит, ну, давайте я открыт к вашим предложениям. Говорит, Дональд Трамп и представители России говорят, ну, вот смотри, значит, сначала забираешь Гренландию, потом Канаду. Вот, это технические переговоры. Футбол будете смотреть одним глазом? Одним глазом, ну, начнется же в 8. Чем, во сколько? 19.30 сам футбол или трансляция начинается с 19.30? 19.00 трансляция. А, ну, значит, да, будем немножечко одним глазом на футбол посматривать. Обязательно, конечно. Итак, значит, действительно, 12 часов продлились переговоры. Я не помню, чтобы так долго шли хоть какие-нибудь переговоры, честно говоря. Не, я помню, там и Минск в свое время, и помните, в Париже и уже с Зеленским тоже там были какие-то переговоры, это все долго было. Но 12 часов за последнее время это точно самые долгие переговоры, технические они или нет, ну, 12 часов это долго при любых раскладах. Вышли после этих переговоров достаточно в хорошем настроении, уставшие, уехали, наша делегация улетела в Москву, американцы пошли разговаривать с представителями Украины на следующий день, то бишь сегодня, и поговорили по ощущениям минут 40 они с ними, потому что как-то очень быстро все это началось, очень быстро это все закончилось. Обещали нам вчера, что сегодня выдадут нам какое-то резюме по итогам этих переговоров, что мы что-то с вами услышим. А потом сказали, что, значит, Сергей Викторович Лавров в интервью расскажет о деталях этих переговоров. В итоге интервью действительно было. Я не могу сказать, что там было много деталей. И от заявления как-то отказались от совместного коммюнике какого-то по этому поводу. И прошла информация, что на самом деле к каким-то закономерным итогам в рамках этих переговоров не смогли прийти, потому что Украина дала заднюю, забраковала, отказалась и так далее и тому подобное, как это обычно и бывает. Они в морской бой играли, искали однопалубный, пишет рыбак рыбака, на гигантской такой карте они играли в этот морской бой, очень подолгу приходилось на обеды уходить. Да, может быть, это был и морской бой. Вот Белый дом сделал несколько заявлений, буквально только что, вот прямо перед эфиром нашей программы. США считают, что Россия владеет инициативой в конфликте на Украине и движется к достижению выгодных условий урегулирования. Интересно. США и Украина на встрече в Риаде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. США и Россия решили разработать меры по договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина об отказе от ударов по российским энергетическим объектам и украинским. Вот это вот странно, то есть, получается, на данный момент нету перемирия, я правильно понимаю? То есть мы исполняем перемирие, которого нет? Там для меня горит, хочется добавить, да, потому что, ну, перемирие, которого нет, судя по всему. Ну, ладно. США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия. Это тоже по сообщениям Белого дома. И вот это все, собственно, что мы имеем по итогам 12 часов переговоров. Мы же с вами понимаем, что 12 часов об этом разговаривать невозможно. Абсолютно точно понимаем. Вот эта вот вся история, значит, порт, экспорт удобрений, коммерческий, значит, транспорт в Черном море. По факту это называется зерновая сделка. Мы с вами уже видели эту историю. Сегодня об этом говорил Сергей Викторович в интервью, которое он давал. По-моему, коллегам с Первого канала он давал это интервью. И он там сказал, что у нас уже была эта инициатива, уже действовала эта зерновая сделка. В рамках этой зерновой сделки мы уткнулись в то, что мы-то можем соблюдать. Украина соблюдать зерновую сделку эту не может и не собирается. Поэтому мы, как только, значит, там истек срок, мы не стали ее продлевать, фактически вышли из этой зерновой сделки. И теперь, когда мы разговариваем о нечто подобном, нам нужны совершенно иного уровня гарантии, совершенно другого уровня договоренности и возможность контроля за этой зерновой сделкой. Ну вот, видимо, какие-то возможности контроля и чего-то подобного все-таки обсуждалось. Помимо этого, вчера проскользнула информация о том, что, собственно, Россия выдвигала свои требования на этих переговорах, и в рамках этих требований звучали Херсонская, Запорожская области, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика полностью. Ну, в общем, повторение, на самом деле, того, о чем говорил президент летом. Уже скоро будем год, да? Чуть-чуть осталось. Лето рядом. Слушайте, уже зима скоро. Я вам так скажу. Уже скоро зима. Якобы это все слухи, домыслы, какие-то сплетни и так далее, но и в России говорила об этом. И мне кажется, что вот эта фраза, что Россия владеет инициативой и движется к достижению выгодных условий урегулирования, примерно об этом и говорит, на самом деле. Что вот что-то подобное могло подниматься на... Какой-то подобный вопрос мог подниматься на этих переговорах. Ну и история с Украиной, которая там через 40 минут встреча закончилась, и после этого отменили все там заявления совместные и так далее, действительно, мне кажется, говорит о том, что Украина забраковала то, о чем договорились американцы с русскими, и сказала, что на какие-то условия, которые были в тех соглашениях, они пойти не готовы. Отсюда давайте мы с вами попробуем порассуждать. Как вам кажется, что действительно обсуждали эти 12 часов? На что не смогла, не решилась пойти Украина? И какие дальнейшие действия? Давайте так сразу закину удочку. У меня в голове есть три варианта, как дальше может продвигаться этот вопрос. Три варианта. Ну, попробуйте эти три варианта, называется, пробить. Может быть, мы с вами сейчас нащупаем еще. Если вы будете угадывать варианты, которые есть у меня, я вам так и скажу. честно. Да, действительно, это один из тех трех вариантов, которые я надумал себе в голове. Если вы не угадываете и у вас какой-то другой вариант, или только частично угадали, я об этом вам тоже скажу. Ну, естественно, рано или поздно я поделюсь своими тремя вариантами. Куда же я денусь? Нам здесь с вами два часа сегодня, да, сидеть и все это обсуждать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции YouTube, ВКонтакте, Телеграм, ВК-видео. Везде подключайтесь, везде обязательно подписывайтесь. XMR пишет: хохлы хотят проиграть на поле боя. Хотят, мне нравится в этом вот предложении слово «хотят». Я так понимаю, о чем договорились мы, категорически не устраивают Украину. Вот и молчат все. Мяч, как говорится, на стороне Трампа. Сейчас опять на три дня перекроют все Украине, и та согласится, пишет Стас Лока. Ну, отчасти в один из трех вариантов вы попадаете. Может, хохлы туда хорошеньких хохлушек поставили? 12 часов была дипломатия, пишет Ларек Марек. Ну, получается, в какой-то степени делили Украину. Какая-то невероятно, в кавычках, духовитая Украина. Это же натурально какой-то рофл. Договоренности двух больших стран. Руинится какой-то Украины, чей госстрой хохлизм. Я правильно все понимаю? Ну да. Да, потому что эти две стороны так или иначе обсуждают третью, обсуждают Украину в том числе. Я думаю, в рамках вот этих конкретных переговоров говорили вот прям про Украину. Я думаю, что здесь, так как, Песков сказал, технические переговоры, да, вот я думаю, что здесь как раз прорабатывались все эти моменты. 12 часов как раз нам говорит о том, что детально прорабатывался каждый пункт. Велись какие-то споры и обсуждения прям детально. 12 часов, но это очень много. Это правда очень много. Александр Невский пишет: США отползут от конфликта, снимут санкции, будут сотрудничать с нами и с ними, как Китай. Виталий Фили считает, что будут включать Украину в состав Румынии. Короче, зелень никто не указ. Ну, вот это вот зелень никто не указ на самом деле перекликается с тем, что XMR написал. Хохлы хотят проиграть на поле боя. Мне кажется, что вот этот никто не указ. Есть еще мнение, что Украина принимает те или иные решения, консультируясь с европейцами в первую очередь. То есть это европейцы говорят нет. Как обычно, европейцы и британцы говорят: не идите на эти условия. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, что вот тоже такой момент, ведь США не используют свой главный козырь, чтобы давить на Украину. Да, это касается поставки вооружения, ну, прежде всего это оружие, потом разведданные. Почему-то этот козырь жестко не используется. Да, хохлы, видимо, опять ушли от каких-то договоренностей и по деталям вот этого черноморского предполагаемого перемирия. Но главное, что даже вот, наверное, минимум какой-то, который Россия хотела бы получить перед перемирием более масштабным, это полностью Донецкая область. Они и от этого, так сказать, на это тоже не соглашаются. Они имеют, так сказать, ну, имеют линию фронта, в том числе и в Донецкой области, имеют потенциал ВСУ и чувствуют себя безопасно. Видимо, главари вот этого укронацистского режима чувствуют себя в безопасности. Там всякие пресловутовые банковые стоят все легенькие. Они, да, вот так вот США на них, с одной стороны, не давят через поставки оружия, ну, пока не надавило. И поэтому хохлы спокойненько соскакивают с каких-либо вот договоренностей. От каких-то частных вопросов черноморского перемирия до более глобальных вопросов перемирия, связанных с территориальными, так сказать, претензиями России, с российскими условиями мира, связанными с территориями конституционными. Вот такой расклад. Ну, будет продолжаться, военные действия будут продолжаться. Мы не можем гадать, сколько, недели, месяцы. Либо США используют вот этот свой козырь, связанный с оружием, поставками оружия, и продавят. Потому что у Трампа 20 апреля некий все-таки дедлайн, связанный с его 100 днями. Все-таки Трампу хотелось бы 20 апреля достичь перемирия. Ну, об этом много говорится. А значит, Украина должна пойти на территориальные уступки России. Но, прежде всего, вот Донецкая область. Но опять, как это будет, без давления на хохлов со стороны США, там, например, сложно предположить, что они согласятся вот на российские условия перемирия для начала и начала вот каких-то мирных переговоров. Поэтому На уступки они не пойдут, если на них не будет давить Вашингтон.
Да, спасибо. Андрей Пучков пишет. Дискредитация Украины на тему недоговорспособности. Сейчас, когда все поймут, что с хохлами нельзя договориться, просто их кинут. Причем дискредитация руками самой Украины. К этому никто не прилагает никаких усилий. Они делают все сами. Вот это вот потрясающе. Вспоминаем еще портрет вот этот, да, портретную фотографию Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем. Мне кажется, это добавляет перчинки к их недоговорспособности. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Слушайте, а я жду выхода на сцену нашего Орешника. Вот даже представляю эту картину. Орешником как жахнут хорошенечко. Вот. И потом папик Трамп скажет, ну что, Вова, дождался? Вот тебе получай. Вот теперь серьезность намерений России. Вот во всей красе. Я не удивлюсь, что еще и удар этот будет согласован. Показательный такой, яркий.
Американцами с нами, вы имеете в виду, будет согласован?
Да, да, да. Угу. Вы вспомните начало. Как только началось СВО, они все как крысы побежали. Все. Пробки на дорогах, на границах аврал полнейший. Потому что боялись. Была неизвестность, была серьезная намеренность. Великая страна напала и т.д. и т.п. Все, хана, все пропало. Теперь они оборзели, их ничего не остановит. И даже вот вяло текущее состояние, они все равно будут бить себя в грудь и говорить о том, что они великие, они будут до последней капли крови сражаться и все прочее. Что-то серьезное случится, когда они побегут опять, когда вдвоют, вот тогда они сядут за стол. По-другому никак я не вижу вообще, чтобы усадить их за стол и о чем-либо договориться. Потому что банда, которая сейчас правит, они наживаются на этом, они в страхе держат все население, создана такая сеть, скажем, секта, которая никому не дает голову поднять. Никакой оппозиции, ничего вообще. Каким образом могут это свалить? И при еще плюс ко всему масло в огонь европейцы подливают.
Я вот совсем согласен, кроме Орешника. Не в том смысле, что не надо бахать. Конечно, надо, да? Ну, как можно выступать за что-то другое? А в том смысле, что это может на что-то повлиять. Есть четкое ощущение, что эти ребята не боятся. Причем не боятся не потому, что они невероятно храбрые и суперотважные, а потому что у них по тем или иным обстоятельствам мозги сожженные. То есть они на это вообще не смотрят. Вариант до последнего украинца их абсолютно вполне устраивает. Они готовы положить всю страну. Ну, честно говоря, то, что они сделали, вот очень полезно, знаете, возвращаться в 22-й год, в момент со стамбульскими договоренностями. И представить себе, если бы Украина согласилась тогда и подписала бы договоренности в Стамбуле. Как бы сейчас выглядела Украина? Сколько бы там было населения? Какой процент был бы женщин и мужчин в этой стране? Сколько было бы погибших? Сколько было бы живых и все прочее? И становится понятно, что надо быть просто сумасшедшим, чтобы не подписать, пойти на то, что в итоге случилось. И поэтому будущего никто не знает, да, но там Стамбульские соглашения, слушайте, они просто медовые по сравнению с тем, что их ждет сейчас, и по сравнению с тем, во что превратилась Украина в принципе, как страна. Мы вчера с вами это обсуждали. И вот когда ты туда оглядываешься, ты понимаешь, что, это был такой первый звоночек того, что они готовы, в принципе, положить страну, уничтожить ее полностью. Главное не отпускать власть, главное продолжать пилить деньги. И даже, наверное, может быть, вообще в этом не надо искать никакого смысла. Может быть, в этом уже смысла никакого и нет. Это просто такое состояние, сумасшедшее состояние души. Не перекроют Украине ничего, не обольщайтесь. Эшелоны едут в Румынии и Польше, в Жижев и все как прежде. БПЛА производит, сейчас еще и колесную артиллерию на поток поставили. Так что будут воевать, и солдаты еще есть, пишет Василий. Уламывали выводить войска из четырех субъектов? Вы имеете в виду, американцы уламывали Украину? Я думаю, не уламывали. Я думаю, что пришли и сказали, да, вот условия такие, мы договорились с Россией. И это один из пунктов, поэтому давайте делать. Они сказали, нет, делать не будем. Хорошо, тогда, значит, на данный момент расходимся, думаем дальше. Я думаю, было примерно так, никто никого особо не уламывал. Звонил вчера бывшему коллеге в Киев, у него абсолютное спокойствие, говорит, у них все спокойно и хорошо. Страх потеряли, мы сами виноваты. Мы виноваты, что они страх потеряли? Нет, я не думаю, что мы виноваты. И еще раз, это... К сожалению, для них, в первую очередь, их проблемы. То, что они страх потеряли. Это их проблемы. Находиться вне реальности опасно только для того, кто вне этой реальности находится. И сейчас это они. Ну, Путин ведь сказал, перестаньте поставлять оружие туда, и война закончится через месяц. О чем вообще речь может идти на переговорах? Бред, пишет Николай. Вы имеете в виду, что мы должны договариваться с американцами только о том, чтобы они перестали туда поставлять оружие? Ну, мы не можем так взять и просто предложить американцам такой вариант. Это было бы очень странно. Как вы себе представляете? Нет, это должно произойти как-то немножечко по-другому. Это вот туда, к трем вариантам, да? Ну, частично, конечно, многие эти варианты уже угадали. А почему это Трамп навострился до 20 апреля? Ведь 20 апреля — это день рождения одного известного несостоявшегося австрийского маляра. Я не знаю, что они навострились на это 20 апреля, но, кстати, про 20 апреля ходит давно. Вот эта история, 20 апреля, 20 апреля. Я не знаю, мне кажется, что надо 50 на 50 смотреть на эту дату. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В Москве сегодня 25 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. На, значит, трансляции у нас ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латинские буквы в одно слово. ВК-видео, говорит Москва, YouTube, говорит Москва. Везде подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам, тот ресурс, где трансляция вам удобнее. А, многие написали мне, что, значит, 20 апреля, это Пасха. Да я знаю, что это Пасха. Ну и что, при чем здесь Пасха? И планы Дональда Трампа. Ну, то есть, какая на самом деле связь? Ну, он решил зацепиться за эту дату? Ну, может быть, и решил зацепиться. У него проблемы, мне кажется, тогда большие. Ан, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что пока не присоединиться к переговорам Венгрии и Словакии для начала, это было бы лучшей дубинкой для украинцев. Вот мое мнение.
Почему?
А потом и Польша. Ну, потому что у них есть свои тоже претензии территориальные к Украине. Mm-hmm. И тогда бы Украина как бы напугалась. Вот мое мнение. Спасибо.
Спасибо. Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Венгрия, Словакия и зоофашисты. Виталий Шили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Георгий, добрый вечер. Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч. Добрый.
Ну, видимо, надо вот еще раз, значит, напомнить, как происходят боевые действия со стороны Украины. Это абсолютно не самостоятельная, так сказать, структура. То есть страна находится под внешним управлением, значит, дуалистическим, англо-американским. Управление боевыми действиями ведется, как я уже говорил, с военной базой в Висбадене, где находится более 700 офицеров, из них 400 высших и так далее. То есть полностью все командование оттуда осуществляется. А фронт, ключевые участки, держат британские и американские ЧВК, развернутые полноценные бригады и полки, так сказать, при помощи польских наемников там, и сброда со всего мира. Вот как это осуществляется. Поэтому говорить о какой-то духовитости этих людей, ну, совершенно бессмысленно. Всех, кого набирает ТЦК, это мясо тут же там, так сказать, и в течение недели, двух там заканчивается, максимум трех. Все это, как говорится, просто такое, как бы сказать, заполнение вот этой вот промежутков между силовыми какими-то там элементами. Вот. Теперь про то, зачем и как это работает. Значит, смотрите, если американцам что-то не нравится в предложении России, они тут же начинают кивать на Украину. Смотрите, какая она самостоятельная, да она что-то там вот не хочет, надо бы вот учесть их интересы, смотрите, вот как же так, это же вот все-таки вы же с ними типа воюете, а воюем-то мы фактически с НАТО и в основном с Америкой. Поэтому это все пустое, это надо просто отбросить как ненужный, как говорится, хлам. И смотрите, что мы сейчас видим на переговорах. К сожалению, уже продавили нас на совершенно ненужные нам 30-дневный вот этот запрет на удары по... Там, кстати сказать, есть разница в переводе, значит, на русский язык. Там написано в оригинале «по энергетическим и инфраструктурным объектам». Если вы посмотрите текст оригинала, там написано «energy and infrastructure objects». То есть, вот, а мы тут почему-то говорим энергетической инфраструктуре, вот как переводчик перевел. То есть, понимаете, мы на себя добровольно взяли, так сказать, все, в чем мы, собственно, в чем нам надо, наоборот, хохлов, надо им загасить давно уже энергетику. Абсолютно, потому что без обрушения тыла никакого успеха не будет. Будет постоянная вот такая восьмилетняя малания, какую мы видели, так сказать, на Донбассе и прочее, прочее, прочее. То есть будут постоянные провокации, постоянные такие удары. И если кто-то думает, что там вот мы хотели показать, что они не договороспособны, ну и так американцы прекрасно видят, что они не договороспособны. То есть ударить по собственному саркофагу на Чернобыльской АЭС, понимаете, дроном, ну это надо быть полными идиотами. Поэтому американцы-то сейчас и говорят, что да, надо станции атомные у них забрать. Иначе черт не шутит, они там устроят любую провокацию, тем более, что станции эти выработали, собственно, свой ресурс, они, в общем-то, находятся уже на грани остановки, то есть там буквально даже не надо ничего специально делать, только подтолкни, там все, так сказать, может случиться ядерный инцидент. Вот. Поэтому, возвращаясь, так сказать, вот к тому, собственно, что происходит, да, то есть на днях, вот сколько уже там неделя прошла или 10 дней, Россия добровольно приняла на себя обязательство не бить по энергетике и инфраструктурным объектам, и, как мы видим, не бьет совершенно. Хохлы в это время нам базу в Энгельсе нормально так подмолодили, там склад с ракетами полностью уничтожен, есть вот сейчас появились космические снимки, наконец-то. Нам рассказывали, что там по Саратовской области. Нет, ребята, это стратегический объект, понимаете, это уже казус Белли. Вот. То есть там уничтожены запасы ракет для Ту-95-х. Вот. Есть снимки, пожалуйста, они открыто лежат. То есть я тут ничего не выдумываю. То есть хохлы, вот сегодня был, кстати сказать, вот на сайт МИДа РФ заходите, смотрите, был отчет, значит, каждую неделю хохлы убивают 15-16 мирных жителей. То есть не каких-то там вот военных там или еще кого-то тыловиков. 15 мирных жителей и 150 ранят. Это вот сегодня на сайте МИДа. И так каждую неделю. А мы там объявляем какие-то, блин, моратории на удары. А сегодня, вот сейчас и Лавров выступил, и американская сторона. Безопасность судоходства в Черном море, так сказать, договорились, понимаете. Вот о чем идет речь. Это нам зачем это? Зерновая сделка 2. То есть будут из Украины вывозить зерно и металлы, денежки им давать, соответственно, а обратно на этих пустых кораблях будут везти оружие, как и возили. А мы будем на это смотреть. То есть что пока? Пока что мы видим, что американцы нас вот по двум пунктам уже продавили. А наши-то какие с этого бонуса? Я вот всегда говорю, что переговоры на данном этапе, когда мы идем вперед, это зло. Не надо, зачем, ребята, вы там потихонечку сами между собой где-нибудь там в МИДе там разговариваете. Не надо это вообще выносить на такую массовую, так сказать, аудиторию. Это деморализует, демотивирует, так сказать, и солдат, и офицеров, вообще населения. Люди скажут, да нафига нам это надо, смотрите, они сейчас там опять договорились и будут, так сказать, вот. Никакого распила пока что в нашу пользу я не вижу. Так что вот у меня, в общем-то, абсолютно такое...
Хорошо, ну, давайте. Ощущение, вот ваше ощущение, я понял, лейтмотив понял. И дальше это все делается для чего? Это ведет к чему?
Как? Чтобы продавить Россию на максимально, так сказать, негативные, невыгодные для нее условия. Остановить по линии фронта вот сейчас, так сказать, боевые действия. Хохлов подготовить, 18-19-20-летних, и затем все, реванш. Марш-бросок на Крым и на Донбасс, и привет. Понимаете? А у нас уже армия будет распущена, будет армия мирного времени. Пока мы мобилизуемся, пока мы соберемся, промышленность у нас толком, так сказать, еще до конца на военной рельсе не встала. Все.
И это они работают на какую перспективу по времени? Этот реванш на когда планируют?
Планирование 5 лет.
5 лет.
Это надо четко понимать. Англосаксов 5 лет, понимаете? То есть вот что нас ждет. Если мы сейчас, так сказать, вот так вот на все эти вещи будем соглашаться. К сожалению, это так. Это факт. И в истории мы это видели не раз. Возьмите, что финскую войну, затем, так сказать, Великая Отечественная, что японскую войну, затем Первая мировая и так далее, и тому подобное. Государства действуют по трафарету. Понимаете, ничего нового.
Вот так. Хорошо, ну ладно. Значит, они сейчас собираются нас... Ну, за счет чего я так и не понял, правда, но просто обдурить, давайте так будем говорить. Они собираются нас обдурить. Вот сейчас, значит, будут дурить. Мы согласимся на все самое, значит, нам невыгодное, что только можешь себе представить. Расслабимся. И через 5 лет они снова будут, значит, они вооружат Украину до зубов, и там будет реванш, марш-бросок и все прочее. Это вот вариант Сан Саныча. Хорошо, ну ладно. Вайс-версия Лайт пишет, не москвич. Правильно я понимаю, что у простого слушателя, говорит, Москва, онлайн-переводчики есть, а у целой российской делегации нет переводчиков, в принципе, знания английского языка. Я хочу просто узнать, уяснить, так сказать. Ну, может быть. А может быть и так. Здравствуйте, вы не согласны? Да, я не согласен. Я, конечно же, не согласен. Не, ну, если мы просто будем с вами исходить из того, что, ну, у нас дурачки ведут переговоры. Ну, то есть мы с вами умные, мы все понимаем, у нас мы видим горизонты планирования вдаль на 5 лет, мы знаем англосаксов, мы знаем историю, финская война, там, русско-японская война, мы вот за это, за все шарим, мы разбираемся. А люди, которые сидят в высоких кабинетах, ведут переговоры, в том числе, судя по всему, президент, они все дурачки, они ничего не знают, они ни в чем не разбираются. Им лишь бы подписать самые, значит, дурацкие соглашения, какие только можно себе представить. Тогда да. Тогда да. Но вообще позиция, где самые умные только мы, а все остальные дурачки... Это, мне кажется, это странная позиция. Вот Дмитрий пишет, я согласен со слушателем, нас продавливают. Продавливают на что? Продавливают за счет чего? Еще давайте вот так. За счет чего нас продавливают? Каким образом? Давить же надо чем-то, правильно? Нужен рычаг давления для того, чтобы давить. Какой рычаг давления у американцев на нас? О чем? Каким образом они на нас давят? Давайте попробуем разобраться. Так. Ну вот, ACB пишет, конечно, дурачки. А потом признаются, что нужно было раньше начинать. Ну, вот, не, если позиция, что умные только мы, а все остальные дурачки, тогда да, тогда... Ну, с этой позиции как бы ничего не поделаешь. Как можно оспорить человека, который умнее всех во всем? С ним же невозможно спорить, он же самый умный, он же знает, все знает наперед. Это называется эгоизм, это называется эгоцентризм, мне кажется, честно говоря, во многом. Ну, хорошо. Ладно, а где гроши на великий контрнахрюк? Ну, типа дадут. Гроши дадут, в огромном количестве они дадут гроши и так далее. А главное, мы будем сидеть, у нас армия мирного времени, все дела, мы будем следить за тем, как они будут их там тренировать, наставлять, вооружать, а мы будем только еще сильнее расслабляться в это время, мы будем сидеть, пузо чесать, говорить, хорошо, все как хорошо, потом бац-бац и все, ну да, ладно. Давят на самое больное, на желание олигархов заработать и убрать персональные санкции. И что дальше? Ну, предположим, давят. И? Мне главное даже вот, вот эта вот история с Черным морем, да, которую сегодня, собственно, озвучили. Можно сказать, что это желание там заработать и так далее? Да, конечно, можно. Ну, там, на секундочку, в это во все входит и наш заработок, да? Это, конечно, да, это про заработок. Каким образом это отражается на всей остальной составляющей специальной военной операции? Я не вижу, каким образом это отражается. Ну, тогда. Заработок, безусловно, заработок. Так. Они умные, но факты слушатели неоспоримы, говорит Евгений. И подписывается зачем-то Женя. Вы и так подписаны, Евгений, можете дважды нет. Не подписываться, я вижу ваше имя. При всем уважении к Сан Санычу, но там не было фактов. Это его личная точка зрения, аналитика. Ну, какие там факты? Там нет никаких фактов. Как могут быть факты про будущее? Южная Корея что-то после 1953-1954 года не рванула на север, хотя англосаксы денег вложили, будь здоров. То же самое говорят про Минские соглашения, но что-то я не видел по первым месяцам СВО, что украинская армия была очень мощная, очень организованная. Ну, наверное, очень мощная, очень организованная. Вопрос. Там первые месяцы специальной военной операции, это вообще тема для документалки называется. Точно говорите, тот, кто считает себя самым умным, например, и тут один наш слушатель, ну, при всем, ну, там, давайте уважение проявим, не будем говорить, кто конкретно, пусть вспомнит, на каком горизонте событий лично он предсказывал возвращение Крыма в Россию. О, это я даже и не владею такой информацией, кто там что предсказывал. Слушаю вас, здравствуйте, давайте вот сюда, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Олег, Москва.
Здравствуйте.
Честно говоря, я изначально был против идеи мирных приговоров. Мне кажется, нам действительно заканчивать свое дело военными делами. Дайте до Польши, потому что Трамп вот всем хочет казаться, что он такой хороший, но на самом деле он очень хитрый лис. И я никогда не поверю в жизни, чтобы англосаксы отказались от наших территорий. Они тысячу лет нас хотели всегда поработить. И мне кажется, что вот предыдущий звонивший вам абсолютно прав. Они хотят отбросить время. Они прекрасно понимают, что они сейчас проигрывают по всем фронтам. Я думаю, что если наш Владимир Владимирович, я думаю, что он совсем умный человек, он это прекрасно понимает, что он же не поведется типа того, как в 2015 году с Минскими соглашениями и доведет свое дело до конца. Конечно же, вот олигархи могут, конечно, его всякие части воздействовать. Понимаю, что, наверное, Владимир Владимирович сам этого хотел бы дойти до конца, но ему не позволяет, наверное, отчасти его окружение. А дело, конечно, надо доводить до конца, иначе может закончиться все не так. Потому что если Дональд Трамп хотел бы реально бы закончить войну, мне кажется, он закончил бы в период своего первого правления, 16 по 20 год. Он же прекрасно понимал, что происходит на Донбассе. Да, была-то не такая серьезная заварушка, но хотели бы закончили. Они просто проигрывают, им нужно действительно, наверное, время. Вот правильно, 20-25-летние, когда вырастут на...
То есть, что он должен был с 16 по 20 год закончить?
Ну, в то время тогда там договориться тогда еще с Порошенко о том, чтобы прекратить там мирные, то есть провести как они обещали разговор с населением Донбасса, когда Зеленский это обещал.
Но мне кажется, что с 16 по 20 год ситуация была немножко иная.
Но это понятно, то есть это можно было зарубить и на корню изначально, а теперь нам, мне кажется, самим надо это зарубить на корню окончательно, иначе, на самом деле, не все так радужно, как нам этого хотелось. Потому что надо подписывать только договор с переговоры проводить, как в 45-м, уже в Киеве, там, акт о капитуляции и не более чем. А до Польши мы должны находить и Украину забирать абсолютно себе. И там уже ее делить, там, с теми же самыми поляками на две части. Но это по моему личному разумению. Вот такие вот у меня. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Звонящим, что за олигархи, фамилия, имя, отчество? Что это за сверхвеликие и сверхвлиятельные люди? А это... Знаете как? Ну, во-первых, смотрите, когда были олигархи, которые реально влияли на подобные разные телодвижения в государстве, все четко знали, о каких олигархах идет речь. Фамилии, имя, отчество были прям вот супер-пупер известны. А то, что я вижу сейчас, вот эту историю с олигархами, я ее немножко по-другому назвал бы. Я бы это сравнил, знаете, с чем? С вот этим пресловутым «deep state» американским. То есть нам хочется порой верить, что вот то, что мы с вами видим, тех людей, которых мы с вами видим, которые принимают решения, которые отдают приказы и так далее. На самом деле эти люди – это не верхушка, это не главные. А главные, они где-то есть, вот они где-то сидят, по-настоящему влиятельные люди, они никак не светятся. Они сидят в еще более высоких кабинетах, труд кота черного, который сидит у них на кресле, и действительно решают вопросы. Потому что это что-то абстрактное, что-то неизвестное, что-то такое недостижимое, что невозможно пощупать и увидеть. А отсюда в это можно только верить. А нам все время хочется верить в какие-то сказки, манипуляции и все прочее. Что на самом деле мы многого не понимаем, потому что это настолько тайное, настолько секретное. А, соответственно, можно даже и не париться по этому поводу, потому что все равно там никогда в жизни никто не окажется, и ведь с этими людьми не познакомиться, а может, не люди, то вовсе, вообще пришельцы с планеты Нибиру, и таких теорий заговора тоже огромное количество, да. Всем давно управляет Скайнет из Терминатора. Да-да-да. Башни Кремля. Башни Кремля — это немножечко другая история. А вот если предположить, что те самые башни Кремля, они на самом деле, значит, управляют процессами, а все остальные — это их ставленники, то есть мы с вами вообще не знаем этих людей, понимаете? Вот они настолько супертайные, что мы даже их и не видели никогда, а они рулят процессами. А эти все ставленники, это, ну, потому что как-то слишком тогда просто получается. Окажется же, что это очень тяжелый процесс. Их возглавляет Юрий Лоза, он гладит кота, да, на плоту. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Георгий, здравствуйте, вечер добрый.
Добрый.
Спасибо за эфир.
Добрый.
Я вот, как всегда, скажу, что через нашу гуманность мы горюшко хапнем, но это одно, если оно этому будет. А второе, хотел бы добавить, что у нас, я слушаю вас постоянно, у нас разделился наш клан, так сказать, на две части. Одни краснодипломники, дипломаты, закончившие МИД, которые говорят, что наше руководство не умеет вести переговоры. Мое предложение — собрать вот их всех и отправить, пусть договариваются сами. А второе, все краснобилетники, спецназовцы, которые говорят, не нужны переговоры, надо идти до конца. Но вот собрать вот этих всех спецназовцев наших диванных и отправить за ленточку, и показали, чтобы они нашим ребятам, как надо уметь воевать. Вот такое мое предложение. Спасибо за эфир.
Да, спасибо. Ну, только, наверное, окончили не МИД, а дипломатическую академию ИНГИМО окончили, да, и вот эти люди-дипломаты. Да, по поводу, кстати говоря, того, что вообще ни на какие переговоры идти не надо, ни с кем разговаривать не надо и так далее. Я много раз уже об этом говорил. Слушайте, это неправильная позиция. Я прям выступаю резко против. Это еще почему не надо разговаривать? Объясните мне, пожалуйста. Разговор вас к чему-нибудь обязывает? Разговор ни к чему не обязывает. Вы хотите, чтобы две страны, которые могут уничтожить весь мир, причем несколько раз, друг с другом не разговаривали, даже когда от одной из этих стран исходит подобная инициатива? Ну, то есть вот приходят из США и говорят, давайте мы с вами попробуем разобраться, поговорить, может быть, даже порешать. И надо сказать, пошел отсюда, американец, пиндос вонючий. Пошел ты! Мы с тобой разговаривать не будем, мы в домике, да. Ну это же... Что за инфантилизм? Ну так не работает. Это просто неправильно. Ну может быть никто, кто так говорит, никогда в жизни никаких важных переговоров не вел, на любом уровне, важных для вас лично. Но когда одна из сторон приходит и говорит, давайте мы с вами обсудим, тем более, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, ну, надо разговаривать. Почему нет? Обязательно надо разговаривать. Говорить надо, а вот брать на себя соцобязательства за просто так точно не нужно. Лучше поговорить, а потом Орешников. Можно лучше поговорить, потом Орешников. А можно поговорить, потом не надо будет Орешников. Можно по-разному поговорить. Судя по всему, сейчас разговаривают очень по-разному. Очень подолгу. Я вижу, что с Россией ведутся очень долгие, очень продолжительные, многоэтапные переговоры, после чего связываются с украинской стороной, там проходит какой-то очень коротенький разговор, и это заводит все эти переговоры куда-то не туда. А отсюда, ну, всплывает все, вот те самые три варианта. Но еще раз, на самом деле здесь нужно понять, что нужно каждой из сторон. Каждая сторона вот этого всего действия, чего они хотят. У нас есть какие стороны? У нас есть Россия, Соединенные Штаты Америки, понятное дело. У нас есть Украина, у нас есть Европейский Союз, который тоже так или иначе покасательный, но принимает в этом во всем безобразии участие. Что нужно России? России нужно отстоять свои национальные интересы, вопросы безопасности, выполнить цели специальной военной операции. И как там эта формулировка? Долгий и прочный мир без каких-либо «но» на долгие-долгие годы, навсегда. Что нужно Украине? Украине нужно, ну, постараться выгадать максимальное количество плюсов для себя в рамках этих переговоров. Вот что нужно Соединенным Штатам Америки и Европе? Мне кажется, самый тяжелый вопрос это про Европу. Потому что сегодня что, Латвия, Литва, кто-то из них сделал заявление, что они, даже если американцы перестанут, они будут в одиночку осуществлять блокаду и изоляцию России. Ну, тут зачем-то же люди выходят, эти слова произносят. Ну, это как вот сейчас выйдут футболисты. С кем мы сегодня играем? С Замбией? Да, выйдут футболисты сборной Замбии, а лучше Гренады, и скажут: сегодня мы меньше, чем на счет 10-0 в нашу пользу против сборной России, не согласны. Мы сегодня будем доминировать и уничтожать, мы сегодня разгромим их так, что мама не горюй. Даже если Криштиану Роналду или Лионель Месси за нас сегодня не выйдут на поле. Ну, примерно такая вот эта формулировка, она абсурдная, она бредовая. Поэтому что хотят эти ребята? Это вопрос тяжелый. Вот что хотят американцы, здесь попроще, и варианты есть. У нас новости, а потом мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 25 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, даже трансляции их несколько, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, Телеграм, радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, говорит Москва, Ютуб тоже говорит Москва. Заходите везде, подписывайтесь, работает, не работает, да, подпишитесь и выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Значит, у нас на сайте президента kremlin.ru вышли, значит, основные итоги встречи экспертных групп России и США. Наше пояснение, вот буквально вот анонсировали, сразу же оно вышло. Я люблю, когда, значит, вот эта формулировка есть у Пескова: в кратчайшие сроки будет опубликовано. В кратчайшие сроки это означает где-то секунд, это через 47. Вот так вот обычно. И действительно так случилось, сразу опубликовали. Значит, давайте тут немного я вам зачитаю, чтобы вы были тоже сразу в курсе. Значит, основные итоги встречи экспертных групп России и США. В соответствии с договоренностью президентов России и США, российско-американские стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы, недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. США будут, это один. Два. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции, удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Примечание. Пункты 1 и 2 вступают в силу после снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международным международной торговли продовольствием, в том числе рыбопродукцией, удобрениями и их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов, снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования, снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, в том числе рыбопродукции, удобрениями, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия, в том числе рыбопродукции, удобрения, рыбопродукция, рыбопродукция. Короче, запомните, про рыбопродукцию там есть везде. Снятие ограничений на обслуживание судов и санкции судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием. В том числе и рыбопродукции, тут написано, если что. Снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия, в том числе и рыбопродукции и удобрений. А почему-то в том числе и рыбопродукции все время в скобочках написано, что бы ее было уже просто не прописать, эту рыбопродукцию. Треску наши хотят, движется Николаев, ну да. Третий пункт. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренности в энергетической и морской сферах. Это про Турцию, наверное, да, во многом речь идет. Россия и США продолжают работу по достижению прочного и продолжительного мира. Вот такая, значит, такое заявление. Зерновая сделка 3.0. Зерновая сделка, конечно, это ровно она и есть. Мы сегодня с вами об этом и говорили. Кто-то по итогам 12-часовых переговоров хотел уху, пишет Виталий Филин. Да, очень много тут про рыбопродукцию, конечно. Но, да, вот это наше заявление. Ну, честно говоря, это ровно то же самое заявление, которое сделали американцы. По-моему, здесь ничего нового нет. Мир рыбопродукции, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий. Вот вы смеетесь. А на самом деле очень сильно британцы страдают из нашей трески. У них fish and chips с 22-го года подорожали в 4 раза. Uh-huh. Вот. Поэтому и рыбопродукция. Обязательно надо указать. Вот. А по поводу того, что переговоры, мне нравится. Вот на самом деле вы сейчас прочитали условия, а тут Украина-то особо не фигурирует. И то, что вот этот пункт, возможность прекращения перемирия в случае нарушения, это тоже очень важный пункт. Чтобы Сан Саныч не говорил, что мы там все сдадим и продадим, что-то мне кажется, что у нас сейчас наши государственники все-таки думают немножечко по-другому, думают немножечко о будущем. И на самом деле вот сейчас бывает то, что я говорю. Деля, он импровизатор. Он импровизирует каждый день, но уже импровизация заканчивается. Он, ну, как бы каждый день делает что-то, чтобы прожить следующий день. Он, мне кажется, он просто, честно, нюхнул, вышел, американцам сказал там что-то невменяемое и ушел. Просто никакого мира не будет, пока он жив. Мне кажется, как, его охраняют англичане, которые просто это делают, чтобы всем гадить. Американцы уже не знают, как от него избавиться. Вот когда они от него избавятся, тогда все это закончится. Потому что, ну, он реально уже не в адеквате, и он понимает, что он умрет, как только он подпишет мирный договор. Вот такое мое мнение.
Угу. Хорошо, спасибо. Где купить акции рыбопродукции? Она сейчас в рост пойдет, точно, абсолютно пройдет. Я думаю, вы уже опоздали. Катерина пишет, что кому-то дадут леща. Парафиниш Адольф косплеить, пишет Миша Николаев. Так, вот, Григорий Санкт-Петербург говорит, что-то креветок захотелось и прислал даже эмодзи креветки. Спасибо вам большое за это. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, то, что договорились по Черному морю, это безусловный плюс. Что тут? Вот то, что вы зачитали, это плюс, конечно. Только вот этот пункт уже Украина не выполняет. Мы почему не выходим-то из договоренности не бить по энергообъектам? Вот самый главный итог вот этих очередных переговоров, это то, что эти переговоры не повлияли на наше наступление. И одновременно, к большому сожалению, не повлияли на действия украинской стороны. Они как продолжали бить по мирным объектам, так и продолжают. Как били по энергообъектам, так они еще больше стараются бить, показать, какие они сильные, мощные и так далее. А Вашингтон, он не то что понимает, он все знает, что творится на территории Украины. Все досконально знает. Абсолютно все. Потому что там разведка работает у него безукоризненно, она там сидит прямо на месте.
А вот то, что Киев продолжает получать помощь, в том числе от США и всего Запада, разве не должно вот нашу позицию как-то усиливать на переговорах? Мы вот готовы к тому, чтобы эту позицию в случае необходимости просто проявить жесткость определенную. Вот у меня такой уверенности, я вот слежу за этим, абсолютно нету. Вот эти вот все заявления, что наши позиции, вот они, конечно, вот не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия, такая возможность появилась. При этом Москва и Вашингтон понимают, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом, сотрудничать. И долго мы будем сотрудничать? Или смотреть, как каждый день убивают наших людей, что ли? Мы что, не можем потребовать у американцев, чтобы они дурака не валяли-то? Они могут одним щелчком с Зеленским покончить, не в смысле физически, а просто сделать так, что он не вякнет. И это все понимают, в том числе и у нас. Так, я вот, конечно, считаю и всегда считал, у нас никогда не было в международных делах, и то, что мы сейчас... как все делаем в дипломатии и так далее, не было никогда дурачков. Так же, как и в СССР у нас дурачков не было. Там умные люди сидят, и сейчас они сидят и делают работу трудную. Это понятно. Но я в то же время вот помнил слова этого, который ушел из жизни лет 5 назад. Блестящий аналитик КГБ СССР, это замначальника разведки КГБ, этот генерал Николай Леонов. Так? Он непосредственно участвовал в переговорах с Америкой. Он очень хорошо знал Фиделя Кастро, и Фидель Кастро его знал. Они чуть не там были в друзьях. Так? Так вот он писал, что сотни раз КГБ докладывали, и докладывали устно, и писали руководству, что непростительно и наивно полагать, что Соединенные Штаты при каких-то обстоятельствах окажут СССР там какую-то там экономическую и так далее помощь. И он прямо в открытую говорил, что вот Брежнев и особенно Горбачев прожили свои политические жизни, так и не поняв, что американцы частенько водили их как кроликов по своим тропкам, помахивая перед носом морковкой в виде обещания. Я говорю это не к тому, что сейчас это происходит. Я говорю к тому, что вот так было при той сильнейшей власти, кстати. Вот что говорить про Громыко-то, когда он вел переговоры в Англии. Мне один раз дипломат, один не мне, мы стояли в кругу, один дипломат, который эти вопросы знал, рассказывал, как там наши ведут переговоры. Особенно после того, как время официальное заканчивается, и как они ругаются. И как наши говорили, вы-то что лезете в конфликт, мы вас выбьем первым же ударом. Вам даже плевать не придется против СССР. Вот... О чем? А мы что сейчас, не в полную меру, что ли, используем успехи своих вооруженных сил? Вот это какая-то позиция, понимаете? Вот как бы чего лишнего слова не сказать, как бы нас неправильно поняли. Вот мы все время извиняемся, понимаете, как будто мы перед кем-то виноваты. Вот что возмущает-то. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я только не понял, где мы перед кем извиняемся. По поводу того, что, значит, лишь бы лишнего слова не сказать... Так это и называется дипломатия. Вообще, дипломатия — это и есть искусство не сказать лишнего и сказать все, что нужно. А что мы должны? Не, запрос на стиль Дмитрия Анатольевича Медведева я, конечно, понимаю. Он такой привлекательный, вот этот вот стиль разговора. Но... Он же несерьезный на переговорах, так же нельзя разговаривать на больших серьезных переговорах. Или что? Или мы хотели, чтобы на, значит, сайте kremlin.ru было большими капслоком написано «Пиндосы пошливые, хохлы пошливые». Вот, все, и снизу Владимир Путин подпись. Да так ждите. Вы как будто не знаем нашего президента, наших дипломатов, хоть раз где-то было подобное от президента Российской Федерации, чтобы он сказал: «Обема, хватит там», или «Слышь, Байден, недоумок старый», и не будет этого, и не надо этого ждать.
Я не понимаю, зачем надо ждать то, чего вы не дождетесь. Может только подтвердить слова Пескова. Техническая такая история. Но здесь что? Здесь по факту это зерновая сделка. 2.0, 3.0, я не знаю, какая там уже версия этой зерновой сделки. Они получили вот эту возможность торговать зерном, мы получили возможность торговать нашими, в том числе рыбопродуктами, напомню, да, и разблокировка банков SWIFT. Когда была первый раз зерновая сделка? Какой это был год? 23-й? Или в 23-м году уже завершилась она? Ну да, наверное, в 23-м году она уже, наверное, завершилась, эта зерновая сделка. Ну вот, на данный момент там эти переговоры, правильно я понимаю? Конечно, это тянет на 12 часов. Давайте только честно. Мне кажется, это не тянет на 12 часов. Ну, хорошо. Так, что думает об этом Таипа? Чили ему сейчас не досуг? Не знаю, да, вот он как-то пока у него есть дела поважнее, мне кажется, чем комментировать вот эти вопросы. Он увлекся геополитикой, и видите, у него там под носом профукал попытку революции, хотя сам, в принципе, ее и начал во многом. Он сериал новый смотрит. «Поскочи на моей площади» называется у него сериал сейчас. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, при всей моей нелюбви к американцам, не могу сказать, что они только морковкой махали. 90-е годы, когда у нас было шаром покати, ждать вообще было нечего. Приходили американские окрачки. Я помню, это было первое и второе. Супчик отваришь, потом места поешь на второй с каточкой. Ну, чайком запьешь. Сникерс уж потом появились.
По-моему, запрос на обнимашки с представителями американского посольства сейчас был. Дайте обниму вас за окорочка. Вот как хотите, так и трактуйте. Пора пельменей, пишет Виталий Филим. Может быть, и пора. Не тянет это на 12 часов. Это тянет на... Во многом на затягивание, на чисто технические вопросы, на возобновление вопросов по той же самой зерновой сделке. На мой взгляд, вариантов остается всего лишь три. Еще раз, давайте попробуем разобраться с тем, для чего нужны те или иные переговоры, какие позиции на переговорах могут быть у России, Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки. Про Россию уже мы поговорили, про Украину тоже поговорили, но это самое понятное, да, самое прозрачное. Теперь давайте, значит, Европа. В чем заинтересована Европа? Вопрос хороший. В Европе очень разрозненное, очень местами неадекватное руководство. С одной стороны, там появился запрос на отделение от Соединенных Штатов Америки, их политики, попытка сепарирования и какой-то самостоятельной политики. С другой стороны, есть четкое ощущение, что европейцы просто хотят уже спрыгнуть с какого-нибудь выступа повыше и разбиться насмерть, чтобы это произошло побыстрее. Вот это вот Европа. Потому что по всем заявлениям, которые делает Европа, они не очень тоже реально расценивают свои силы и возможности. Я много раз говорил, что, на мой взгляд, Европа немножечко застряла в прошлом, в недавнем прошлом. Они где-то вот в 22-м году как будто находятся, они не поспевают за реальностью. Реальность меняется, она меняется очень быстро, очень стремительно. Европейцы не поспевают, поэтому они пока все еще думают, что у них есть какие-то шансы на то, чтобы разбить Россию, на то, чтобы Россия разрушится и все прочее, что они до сих пор считают, что Россия в какой-нибудь международной блокаде находится. Вот риторика осени 22-го года. Сейчас у европейцев. Они как будто до сих пор ждут контрнахрюк, контрнаступ, как угодно. Вот это же конец 22-го года был, правильно? Начало вот этой истории с великим украинским контрнаступлением. Вот европейцы как будто до сих пор находятся там. Теперь же американцы. Что нужно американцам? То, о чем мы говорили с вами вчера. Что нужно американцам? Никогда в жизни бы американцы не садились ни за какой стол переговоров, если бы они чувствовали, что они выигрывают. Не было никаких бы переговоров. Американцы чувствуют, что они вот-вот проиграют. Либо, давайте, не нравится вот-вот, давайте уберем вот-вот. Они проигрывают. Нету тенденции к победе. Победы не светят американцам и их союзникам. А значит, проигрывать нельзя. Проигрывать – это не круто, не модно и не престижно. Нужно не проиграть. Задача минимум – не проиграть. Соответственно, нужно попытаться договориться, соскочить. И тогда как будто и не проиграли тогда будет. Ну, мы же соскочили. А значит, это вин-вин. Все победили. Никто не проиграл. Все победили. Вот что хотят, вот что пытаются сделать американцы, на мой взгляд. Вы можете быть с этим не согласны. Исходя из этого, у Дональда Трампа, а сейчас, на мой взгляд, конечно же, вот тот самый пресловутый мяч, который туда-сюда все пинают, вот он сейчас снова у Дональда Трампа в руках. На мой взгляд, у Дональда Трампа сейчас есть три варианта. Вариант номер один. У него определенно точно есть, я уверен в этом, есть список требований России. Вот за все эти многочисленные уже переговоры, я уверен, в том числе напрямую с президентом, у него есть список минимальных требований Российской Федерации. С пометкой «требования могут корректироваться в зависимости от того, что будет происходить на фронте». Отсюда мы видим с вами эти публикации. Сегодня вот была там какая-то, значит, разведывательская или там научно-исследовательская аналитический центр при ЦРУ давал прогнозы на то, что там Россия будет только двигаться вперед, у Украины нет никаких шансов на успешные контратаки. Вот из последнего, прям буквально только что, пока мы с вами были в эфире. Глава военной разведки США. Российские войска обладают возможностями дольше продержать боевые действия на Украине, чем ВСУ. Вот отсюда все эти заявления. Я уверен, что у американского президента тоже есть это понимание, есть эти пометки, что в зависимости от требований Российской Федерации будут меняться. И вот он может либо попытаться продавить Россию на те условия, которые ему могли бы быть более выгодны. Но как продавливать Россию? Рычагов давления я не вижу. Реальных рычагов, за счет которых можно потом сесть за стол переговоров, и Россия согласилась бы на все условия. Вот такого рычага давления у Дональда Трампа нет. Он может пытаться поставлять больше вооружений. Он может пытаться поставить свои собственные туда войска. Он может, я не знаю, ядерную бомбу дать Украине. Вот это я вижу. Он может попытаться, конечно, еще санкции вводить огромное количество. Хотя мы видим, что вот то, о чем договорились вчера, нам говорит об обратной тенденции. Но мы сейчас про нее тоже поговорим. Все-таки санкции некоторые, частичные, но отменяются. В рамках вот этой черноморской инициативы. Но давайте представим, что этого нет. Он может ужесточить, в общем, свои отношения с Россией по всем фронтам и постараться продавить Россию. Много ли у него будет шансов на это? Мне кажется, очень мало. На поставки вооружений каких-то супер-сверхъестественных он пойти, конечно, может. Это никаким образом не сдвинет позиции России на фронте. Это может усложнить жизнь, да, конечно, но кардинального перелома не произойдет. Он может поставить свои войска, да, сделает он это не сделает, потому что это эскалация, которая, ну, уже совсем поставит мир на грань выживания. Санкции, мне кажется, санкциями вообще все понятно, тем более, что мы видим, что на самом деле санкциями идет в обратном направлении. Вариант номер два. Он может снова попытаться продавить Украину, чтобы Украина пошла на те условия, которые он требует Россия, соответственно, поставил свои подписи под всем, что ей подсунут. Да, его тогда будут наверняка называть путинской марионеткой, агентом Кремля, вот он сдал интересы и так далее, но из этого можно как-то выкрутиться, можно постараться, можно, ну, много раз мы с вами об этом говорили, выгадать для себя выгоду здесь, там, редкоземельный металл, еще что-то, как-то замаскировать вот эту историю, но продавить Украину. Может ли он продавить Украину? Да, безусловно, он может продавить Украину, мы это видели с вами недавно. То, что сейчас разговаривают, снова сидя за какими-то там столами переговоров в Саудовской Аравии, это как раз результат того, что Дональд Трамп надавил на Украину, и та после оскандалившейся встречи в Белом доме и всего прочего приехала и села за этот стол, как миленькие, закрыв глаза на все свои предыдущие заявления, которым на тот момент было 2-3 дня от роду. Это второй вариант. Надавить. Ну, то есть, это что? Там, оружие, Разведданные, вот эта вот вся прочая история, надавить, заставить Украину. Может, придется еще что-то придумать. Ну и третий вариант есть у Дональда Трампа. Это просто оттуда свалить. Сослаться на то, что Украина не договороспособна. Сказать, ну вот посмотрите, мы заключили сейчас Черноморскую сделку, мы заключили сделку по ударам по энергоресурсам, мы пришли к Украине несколько раз, дали им варианты, которые есть на столе, у них нет карт в рукавах, они все равно говорят, что нам плевать, мы здесь не в карты играем, мы ни на что на это не соглашаемся, бьют по энергообъектам России, не соблюдают зерновую сделку, все прочее, нам надоело, мы отсюда уходим. И просто оттуда уйти. Четвертого варианта я не вижу, который есть у Дональда Трампа. Да и трех, мне кажется, предостаточно. Они всеобъемлющие. У каждого из этих вариантов есть еще несколько там веток развития, но глобально они все предельно понятны. И вот по итогам всех этих переговоров, всех этих раундов переговоров в разных странах мира, по разным источникам, по телефону, лично и все прочее. Как вам кажется, к какому варианту должен будет склоняться Дональд Трамп? Для того, чтобы соскочить еще раз и не потерпеть поражение. В дальнесрочной, ближнесрочной перспективе вопрос открытый, неизвестно. Но победой американского оружия на данный момент там не пахнет вообще, даже не рядом. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 25 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, говорит Москва. Ютуб, говорит Москва. Везде подписывайтесь, подключайтесь к тем трансляциям, которые вам удобнее. Российские банки снова подключат к SWIFT, с них снимут все санкции. Ура, товарищи! Но не все российские банки, только избранные российские банки. Это раз. Два. Это ровно вот в примечании, то, как и назвали это на сайте, значит, Kremlin.ru. К этим договоренностям как раз там идет и про SWIFT, и про страховые компании, которые страхуют суда, и про порты, которые будут принимать наши корабли и так далее. Вот насколько я понял, например, из сегодняшнего интервью Сергея Викторовича Лаврова, вот это были ровно те самые камни преткновения, и про продукцию передвигалась в Санкт-Петербурге, да-да-да, это были те самые камни преткновения, которые не дали нормально реализоваться этой зерновой сделки в прошлый раз. Это была ровно та история, на которую мы давили, которую мы заставляли подписать американцев. Тут действительно стоит американская подпись. Напомните мне, стояли ли подписи кого-нибудь из американцев или европейцев в прошлый раз под этими зерновыми договоренностями? Мне кажется, там не было никаких подписей, а здесь стоит, и прописаны вот эти вот все вопросы. Как в нашей стране молятся на подключение к SWIFT? Ну, я не знаю, зачем надо молиться на подключение к SWIFT. SWIFT нужен в первую очередь для того, чтобы вот торговые транзакции могли проходить, да, между странами. В этом смысле это полезная штука. Нам с вами абсолютно без разницы. Тейлор, пишет Миша Николаев. Я про Тейлор Свифт тоже слышал в этом контексте. Я не помню, от кого. Кто-то, значит, в Соединенных Штатах Америки, типа, рассказывал, что вот... Ну, кто-то из эмигрирующих, знаете, вот они там уехал, у него спрашивают, а что ты там уехал? Вот, он говорит, а что у вас там за санкции? Говорит, ну, вот там Свифт отключили, еще что-то. Он говорит, ну, я не знаю, если бы... Я бы спокойно мог жить без Тейлор Свифт. Вообще бы меня это не напрягало, сказал американец. Ну, мы же знаем, да, как классик говорил про них. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай, добрый вечер.
Я с вами хотел бы согласиться насчет третьего, вы сказали, насчет третьего. Мне кажется, американцы потихонечку свалить, как бы, систему, потому что они чувствуют, что Европа до конца, Украина до конца, дело идет к войне с Европой. И американцы не хотят подписываться. Они далеко. Если будут применяться атомное оружие, они скажут, что мы могли, мы сделали. И они как бы будут в стороне, то есть будут воевать Европа и Россия. Вот мое такое мнение.
Угу. То есть третий вариант. Будут все-таки сваливать. Я ставлю на вариант номер два. Напомню, первый вариант – это давление на Россию. Второй вариант – это давление на Украину. Третий вариант – это просто свалить оттуда и сказать, что мы здесь ни при чем. Я буду делать ставку на вариант номер два для начала. Американцы все-таки еще раз надавят на Украину обязательно. И попробуют. Ну, уже будет серьезно это, когда надо будет подписывать какие-то серьезные договоренности, в том числе с отказом от территории. Они будут на них давить. Я думаю, что после этого Украина сольется и скажет, мы ничего подписывать не будем, и вот тогда уже американцы будут вынуждены просто оттуда сваливать. Вариант с давлением на Россию, возможен ли он? Он, конечно, возможен. То, что мы с вами видели вот с 22 по, наверное, можно сказать, по 25 год, то, как себя вела страна под названием Соединенные Штаты Америки и их союзники в Европе, это как раз говорит о том, что они вполне рассматривали это как рабочий вариант. Они думали и надеялись, что смогут победить Россию. Если вдруг им снова померещится, что они могут победить Россию, значит, они пойдут на этот вариант. Это что для нас означает? Ну, на мой взгляд, ничего хорошего это, конечно, ни для кого не означает. Это значит, что все будет продолжаться точно так же, как продолжалось на протяжении вот с 22 года. Мы с вами вернемся по чуть-чуть в ситуацию декабря года 24-го, когда постоянно обсуждалось, когда уже полетят, на самом деле, ядерные ракеты туда-сюда, потому что американцы в основном обсуждали, американцы, европейцы и так далее, обсуждали удары дальнобойными ракетами по территории России, которую они считают территорией России. То есть они же не считают, что там Донецк, Луганск и так далее, наши территории. А они, ну, по границам 91-го года, и вот учитывая это их восприятие границ, они собирались бить и били по нашим территориям, собирались бить еще, 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 и все дальше, дальше, дальше засылать свои ракеты, может быть, даже более дальнобойные. А вот если вдруг они выберут вариант с давлением на Россию, мы вернемся туда, значит, в 24-й год, в конец его, и будем снова обсуждать потенциальную эскалацию вплоть до Третьей мировой войны. Есть ощущение, что американцы могут так сделать? Ну, давайте вот в процентном соотношении. Как я вижу, я сейчас свое собственное мнение, да, выражаю здесь в первую очередь, я думаю, что возвращение к подобному варианту это где-то 10, наверное, процентов. Следующий 50% вариант с давлением на Украину и 40%, где американцы свалят. Может быть, немножечко как-то по-другому надо будет распределить проценты во втором и в третьем варианте, но то, что они будут просто продолжать давить на Россию и пытаться продавить именно Россию, а не Украину для достижения каких-либо там соглашений или просто продолжать, мне кажется, что тут не больше 10% вероятность. Так, там Зеля нам мне пишет, док уже кучу заявлений наделал, но он, по-моему, не очень кучу заявлений наделал, он только подтвердил, что, ну, вот эту историю с вот эти вот заявления американцев и наших по поводу зерновых сделок и энергетических всех наших объектов, и их объектов. Вот он, по-моему, только это сделал. Ну, по крайней мере, я какую-то кучу другую заявлений не видел. Сейчас я поищу, конечно, может, я что-то пропустил, но, по-моему, кучи там прям нету. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот такой вариант вы не рассматриваете, что раз мы и так побеждаем, то Россия полностью захватит Украину, установит там дружественный режим, проведет выборы? Вот, вот такой вариант вы не рассматриваете?
Ну, это вариант следующий за тем, как будет выбран один из тех трех. Он может вытекать как из первого, так и из третьего, например, как из давления, продолжения попыток давления на Россию, так и из того, что американцы сваливают. Это уж следующий этап. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Денисович.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте, добрый вечер.
Ну что, ты тупичок нарисовался окончательно, да, получается?
Ну да, да.
Ну да, разве что до свидания и спасибо за рыбу. Ну привет всем любителям хорошей фантастики, кто понял. Ну смотрите, вот ваш вариант я в принципе да, понимаю, но вы же понимаете, что это вариант выгодный хохлам.
Первый.
Потому что давить, первый, а дальше валить. Давить-то можно. Давите на нас, ломайте нас полностью. Давить их можно очень долго. Я согласен с Сергеем Алексеевичем. Они знают все, что происходит на Украине. Просто в отличие от нас, они еще до сих пор не поняли, с кем мы имеем дело. Трамп лично уже понял. Но он все-таки нью-йоркский девелопер, который еще жив. И живет в Майами, а не в фундаменте собственного дома. Он-то понимает, но всем остальным объяснить это довольно трудно. Просто это такое очень хитрое природное явление, довольно сложное для объяснения. Мы этот дерьмом живем много лет полной ложкой. Они только крышку приоткрыли. Вот, они только начали. Вот, им еще придется всего этого наеться, хохлоп-то будет устраивать. То есть, да, давайте, давите на нас, давите. Да, будем вот так вот дальше. А еще, извините, Георгий, от тебя лично. Тут Стармер недавно произнес два слова, которые не имеет права говорить даже шепотом, а именно ядерное оружие, вроде как на днях. Вот. Хотелось бы ответить ему лично. Нас атомной бомбой напугаешь едва ли, мы рейверы в жизни такого видали. Всего доброго, Георгий.
Да, спасибо, Денис. По поводу Стармера, не, я понимаю, надоел и Трамп, и Макрон со Стармером, так вообще надоели. Вот эти их, то, что они готовы применить в случае чего ядерное оружие, это туда же к Макрону, который ядерный зонтик собирается раскрыть над всем миром и всех защищать своими, там сколько у него, 200 ракет есть, 200 боеголовок. Это вот туда же. Они сегодня так думают, завтра по-другому, послезавтра снова возвращаются к какому-то из заранее озвученных вариантов. По поводу тупика, который нарисовался, ну, тупик не тупик, все-таки три варианта-то есть у Дональда Трампа. Вопрос в том, что они действительно еще только начали пробовать, с кем они имеют дело, и что это может продолжаться достаточно долго. Это может продолжаться достаточно долго, но здесь включается фактор того, что при реализации варианта, где они будут пытаться давить на Россию, Россия будет продолжать идти вперед, условия России будут ужесточаться, американцы будут все больше и больше вязнуть в этой истории, именно новая администрация будет зацикливаться на этом вопросе, и это не позволит ей решать какие-либо другие задачи. В этом я абсолютно уверен. Если Дональд Трамп здесь застрянет, он вот так и проколупается с этой Украиной, и все остальное у него будет помножено на ноль. Все его героические, глобальные суперинициативы, он ничего добиться не сможет. Он не сможет ни Ближний Восток порешать, ни Гренландию, ни Канаду. Нормально ничем из этого он не сможет заниматься. Все время будут разговоры про... Ну, потому что, когда ты начинаешь, точнее, продолжаешь и эскалируешь ситуацию с Российской Федерацией, параллельно заниматься еще чем-то, ну, я не знаю, кем надо быть. Пока я еще не видел таких людей, которые в параллель могут, воюя с Россией, спокойно воевать еще с кем-нибудь, заниматься там какими-нибудь глобальными супердипломатическими историями, забирать себе территории спокойно, Гренландию и так далее. Я таких не видел ни политиков, ни стран. Я думаю, что таких политиков и стран просто не существует. Если им надо еще будет дерьма, да, ложкой навернуть и понять окончательно, с кем они имеют дело. Ну, значит, если надо будет, значит, надо будет. Но я думаю, что здесь вот 10% вероятность все-таки. Трамп застройщик, а дом можно снести и сегодня, и завтра, и когда Меркурий будет во втором доме Юпитера, и так до конца Вселенной. Если мыслить вот этой как застройщик, наверное, да. Но По кредитам надо платить, если ты застройщик. Это, кстати говоря, Дональд Трамп очень хорошо знает. Продать нужно, нужно успеть построить, пока не построили рядом и не закрыли какой-нибудь красивый вид на Центральный парк, если мы говорим про Нью-Йорк. Там у застройщиков тоже свои нюансы. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что Трамп потихоньку сольется, как бы. Ну, если где-то до 20 апреля, там, ну, до 9 мая чего-то большего не получится, чем вот эта зерновая там сделка, может быть, по энергоструктуре. У него еще там сейчас Иран в повестке дня, причем там еще там уже непосредственно Америка может быть вовлечена. Вот. И мне кажется, он потеряет интерес вот к этой сделке. Вот. И... Ну, вот мое мнение такое, что потихоньку это все сойдет на нет. Ну, будут вот какие-то такие вот договоренности по зерновой сделке. Вот. А большего не будет. Дальше. И дальше будет вот это вот продолжаться тоже примерно сейчас. Вот такое медленное продавливание, продвижение. Вот. Мне так кажется.
Ну, вот, кстати говоря, история с... 20 апреля, да, там, с 20 апреля, что они сами себе выставили эту дату, судя по всему, она уж больно часто звучит, вот эта дата, 20 апреля, они сами себе эти ограничения выставили, и если к 20 апреля они поймут, что это все никуда не двигается, и что, значит, с этой Украиной очень им тяжело бодаться, и они не понимают, почему они вообще должны бодаться с теми, кто должен беспрекословно выполнять любые их приказы, может быть, и в этот момент сольются, вполне возможно, я не думаю. Есть у меня почему-то такое ощущение, что Дональд Трамп завязнуть во всей этой истории не хочет. У него был опыт. Он уже видел, что такое, когда, значит, ты завяз в одной конкретной теме на весь свой президентский срок. Он завяз в прошлый раз в своих связях с Россией. Его туда затянули. Пошли разбирательства, иски, суды, обвинения, фейк-ньюс и так далее. Не происходило ни одной пресс-конференции без упоминания этой темы. Постоянно ему уж какие-то вопросы на этот счет задавали. В итоге первый его президентский срок привел к тому, что он не смог пойти на второй свой президентский срок. И чуть ли вообще не лишился какой-либо дальнейшей своей политической жизни и политического будущего. Он оттуда выбрался. Ну и надо тоже считать его за идиота, если он не учится на своих же собственных личных ошибках. Идиот ли Дональд Трамп? Ну, мне кажется, что он не идиот. Ну, это субъективщина, конечно, безусловно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Слушайте, Георгий, ну да.
Да.
Да, я попал.
Да.
Я попал в эфир.
Да, да, да. Всеми пятью колесами заехали. Добрый вечер.
Да. Уважаемый Сергей Алексеевич, уважаемый Лимузин, уважаемый Леонид, уважаемый, еще вас...
Хэтчбэк. Уважаемый Антон.
Кто,
я схему
кто
понял,
вас,
нет?
Постоянно слушали, этот, Санкт-Петербургский. Сергей Санкт-Петербург, да, точно?
Григорий.
Да? А, Григорий, да-да-да.
Давайте, слушайте, всех перечислим. Можем даже слушателей сыграть. Как города, да, только наши слушатели.
Да-да-да, я хочу передать вам самые добрые пожелания в вашей работе на благо радио «Говорит Москва». Да, понимаете, эти граждане, которые сейчас перечислил, еще плюс там Юрий, еще какие-то еще, там, да-да-да-да-да-да-да, они с удовольствием, с уважением, желанием поднимают рейтинг вашей программы, Георгий, ура!
Ура, ура.
Да. В общем, чертово, эти несчастные 12 часов, я на работе тоже провел примерно столько же времени.
Вчера или за жизнь?
вчера, и вчера, и позавчера. Я 5 дней в неделю работаю. И я изо всех сил стараюсь работать на результат нашей компании.
Так у вас компания или вы в системе?
Я и в компании, и в системе работаю. Я в государственной компании в системе работаю. И я желаю всем вашим слушателям, ботам, кремлеботы, их важного действия, потому что они поднимают в рейтинг вашей программы.
Да, кремлеботы.
Ну, Сергей Алексеевич, кремлебот. Да, ну он такой, он советский статистический гражданин. Я его с удовольствием тоже, он самый лучший.
А вы какой бот? Вы какой бот? Автобот?
Я 80-го года рождения.
Хохлобот. Олимпобот, получается. Олимпийский бот.
Да.
Троит движок пятиколесный. Или у вас этот глушитель прикрутить, что ли? Я не знаю. Алкобот, пишет Александр Первый. Алкобот, можно шизобот. Разные варианты, я думаю, есть. Хорошо пошло. Не, вот все-таки я пока вот не определился окончательно. 25-й год, он мне как нравится, не нравится. Ну вот с каждым днем все лучше и лучше. Наконец-то потеплело до плюс 5. А, пишет Данила Мастер, повылезали. Я знаете вам, что скажу? Я, мне кажется, придумал систему. На самом деле, я, по-моему, все понял. Время переобуваться на лето. Вот оно наступило. Знаете, есть там среднесуточная температура, должна быть какая-то... Нет, я вот по персонажам буду говорить. Переобувайтесь смело. Все, долой шипы, весна пришла, с чем я вас всех и поздравляю. А за всем остальным мы продолжаем следить. Сейчас будут заявления, сейчас еще будет аналитика, сейчас еще выползут всякие Нью-Йорк и Таймс, и посты, и вся прочая, значит, это ересь. Обсудим обязательно здесь, завтра и послезавтра. Рубрика «Провиант» у нас сейчас будет. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.